Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой атеист, любой человек, который не верит в Бога, который видит этому неверию какие-то основания, который полагает христианскую веру ошибочной, мог с нами связаться. Нам можно прислать вопрос на Вайбер или WhatsApp +7 977 850 09 96. И мы можем также принимать вопросы через наш сайт Teos.fm. Там будет внизу такая полоска, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно также оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно нам присылать вопросы прямо на наш на мой почтовый ящик ask@sergeysobachka.lyst.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я подчеркну, что это для трудных таких вопросов, если вам кажется, что это вот трудный вопрос, или там, может, вы сами не атеист, но поставили трудный вопрос, на него не находите ответа, то я здесь как раз для того, чтобы на эти трудные вопросы отвечать. И я должен напомнить, что как наша радиостанция в целом, так и вот эта передача конкретно, она существует благодаря поддержке наших слушателей, благодаря людям, которые присылают 100, 200, 500 рублей. И как такую поддержку оказать, вы можете увидеть на нашем сайте Teos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос, Сергей Худиев, Радио Теос, и первым вы увидите вот страничку моей передачи, там будет видно, как поддержать. Итак, ждем вопросов атеиста. Так, вот уже у нас есть в ящике. Зачем смиренному пастырю золотые часы? Да понятия не имею. Может, Путин подарил, может, Назарбаев, может, Трамп. Патриарх, он должен нести, в частности, дипломатические функции представительские, общаться с разными высокопоставленными людьми, быть в их круге вхож. Это его миссия, это его служение церкви, это его работа. Поэтому меня как-то это абсолютно не беспокоит. И в любом случае, ваши отношения с Богом – это ваша ответственность, это не ответственность патриарха. Это вы решаете, как вам отнестись к Иисусу Христу. И тут есть, знаете, такая поговорка немецкая: кто хочет, тот найдет 1000 способов, а кто не хочет, тот найдет 1000 отговорок. То есть если Бога нет, то в этом ничего не меняют. Ни часы патриарха, ни еще чего-нибудь, что вы там в интернетах прочитали. А если Бог есть, то тоже ничего не меняет. Понимаете, если Христос воскрес, то Он воскрес. Если это истина, то это истина. Поэтому, ну, можно искать себе каких-то отговорок. Ну, смотрите, я вот, например, не являюсь буддистом. Я не являюсь буддистом, потому что я считаю, что учение Будды ошибочно. При этом я не имею ничего против буддийского духовенства. Я подозреваю, что буддийское духовенство – это по большей части хорошие, добросовестные люди, которые вот серьезно следуют своей традиции. Все иные христиане. Нужно определиться с тем, истиной ли является Евангелие, действительно ли существует Бог, действительно ли Христос воскрес из мертвых. Вот, потому что, понимаете, нападки на церковь, которые я вот постоянно вижу, ну, как вам сказать, меня они как-то мало производят впечатление, потому что 30 лет в церкви уже, ну, скоро будет 30, 29. Я все видел, у меня это круг общения мой, я много знаю священников, я много знаю епископов. Я понимаю, что вот то, что там в интернетах пишут про какие-то безобразные роскошества, вообще это не так, все это неправда. На самом деле, там, мои знакомые священники, они живут не богаче всех остальных. В Москве более-менее неплохо, а как вообще москвичи? В провинции священники откровенно бедные. Откровенно бедные просят денег в интернете. То есть то, что у нас клир очень там богатый, по-моему, кто-то абсолютно не так. И то, что рассказывают о миллиардах патриарха, это, ну, на самом деле, сказки. Это не имеет под собой никаких оснований. Но в любом случае, еще раз я это подчеркну, мы верим не в патриарха, и не в Папу Римского, и не в кого-то еще. Мы верим в Господа нашего Иисуса Христа, и вам стоит определиться с тем, истинно ли свидетельство Евангелия об Иисусе Христе. Так, значит, второй вопрос. Так, если церковь выступает против абортов, готова ли она забрать к себе всех нежеланных детей? Знаете, церковь активно помогает, есть множество приютов, по крайней мере, десятки приютов, куда может прийти женщина, у которой есть беременность, которая оказалась не готова. Ей там помогут, ей там поддержат. Есть православные служения, которые помогают вот женщинам с такой незапланированной беременностью. Это такое служение церковь несет. Но я хотел бы подчеркнуть, что, понимаете, либо дитя в утробе, понимаете, дитя в утробе – это человеческое существо, это живое существо, принадлежащее к виду Homo sapiens. Его нельзя лишать жизни не потому, что там, независимо от того, хороша или плоха церковь, а потому что вот он, вот это человеческое существо, имеет свое право на жизнь, как вы или я. Говорить о правах человека, отрицать право на жизнь ребенка в утробе – это абсурд. Это один из абсурдов современного мировоззрения, который является во многих отношениях подчеркнуто абсурдным, но один из наиболее кричащих абсурдов – это то, что вот за ребенком в утробе матери отрицается право на жизнь, при этом люди говорят о правах человека очень настойчиво, как реальных, так и вообще самоизобретенных. О правах там, мужчин ходить в женские душевые и там, прочие сумасшествия, но при этом отрицают право ребенка в утробе матери на жизнь. Поэтому я часто сталкиваюсь с такого рода аргументацией, когда сторонники права на жизнь говорят, что дитя в утробе матери – это человек, его нельзя лишать жизни, он этого не заслужил, он не является преступником, не является агрессором, он имеет право на жизнь, как все остальные. На это сторонники абортов говорят, что а зато сторонники права на жизнь, а все лицемеры. Ну, может, мы и лицемеры, но как это отменяет тот факт, что дитя в утробе матери – это тоже человек, который тоже имеет свое собственное право на жизнь. Так. Менее чем через 100 лет наука научится неограниченно продлевать человеческую жизнь. Она уже достаточно близка к этому. Выживет ли после этого религия, которая держится на обещании посмертного блаженства? Вы знаете, вера в то, что наука научится продлевать неограниченную человеческую жизнь, это вера. Пока нет никаких оснований этому. Я в свое время читал, вот вникал немножко в вопрос, что да, вот есть люди, которые верят, что чуть ли даже не при нашей жизни будут созданы суперкомпьютеры, которые будут по мощности сопоставимы с человеческим мозгом, туда можно будет перегружать человеческое сознание. То есть, да, значит, тело пришло в ветхость, ты взял, переселился сознанием просто в комп, и, значит, соответственно, если комп этот разбомбили, ты можешь спокойно восстановиться из облака. Все будет как в компьютерной игре. Но, собственно, ученые, которые занимаются нейронаукой, там, тем, как функционирует человеческий мозг, они говорят, что мы от этого бесконечно далеки, что мы просто не имеем ни малейшего понятия, как функционирует человеческое сознание, откуда берется свободная воля. И уж тем более о том, как бы мы могли в теории это сознание куда-то переносить, какие другие носители. То есть, собственно, с научной точки зрения, это чистая научная фантастика. И если бы существовали сколько материалистичные перспективы приобретения вечной жизни таким образом, у нас бы уже все мировые лидеры вкладывали бы бешеные деньги в это. Просто бешеные. Потому что ну, кто отказался бы пожить вечно из людей богатых и знаменитых? Но это просто неосуществимо технически. Но предположим в качестве мысленного эксперимента, что технически мы это как-то осуществили. Вы получаете неограниченно длительную жизнь. Сильно ли вас там радует в итоге, потому что чем эту жизнь запомните? Я читал одного философа, сейчас не вспомню его имя, он неверующий человек, не христианин. Он атеист вообще, он верит в то, что все кончается со смертью. И он говорит так, что все, что придает нашей жизни смысл, все, чем мы тут занимаемся, посвящено убеганию от смерти, преодолению смерти. Человек хочет продлить себя в потомках, чтобы избежать таким образом смерти. Человек посвящает себя какому-то делу, чтобы это дело его пережило, присягает какой-то партии, которая его переживет, чего-то добивается, чего-то создает для того, чтобы все упирается в попытку убежать от смерти. Все упирается в попытку создать что-то более долговечное, чем эта моя хрупкая эфемерная жизнь. Если вы убираете этот стимул, то человек оказывается в пустоте, а ему незачем жить. У него нет цели в жизни. Потому что человек, он, знаете, как там психологи говорят, что человек, который живет в полной безопасности и мире, как сейчас многие люди живут в развитых странах, ну, там, в Москве даже, чего, собственно, за жизнь никто не дрожит, то люди начинают сами себе выдумывать проблемы, сами себе задавать проблемы, потому что они обнаруживают, что им незачем жить. Что вот не с кем воевать, не от кого убегать, не нужно драться за кусок хлеба. И оказывается, жить незачем. И вот представьте, человеку дали эту вечную жизнь, и ему не нужно убегать от смерти, ему не нужно убегать от голода, ему не нужно драться за существование, ему не нужно конкурировать ни с кем. А что ему остается? Человек иногда может хотеть, не знаю, уехать на курорт и там месяц сидеть, смотреть, как солнце пурпурное погружается в море лазурное, но через месяц он уже захочет домой. Он захочет чем-то заняться. И вот вечная жизнь, которая не будет ничем заполнена, она будет просто пустой, а все, чем мы ее могли бы заполнить, она кончится неизбежно. В христианской картине мира мы не просто приобретаем вечную продолжительность жизни. Вечная продолжительность жизни без Бога – это как раз ад. Мы входим в общение с Богом, который создан для вечной радости, и Бог не иссякаем, Бог не исчерпаем. Бог не кончится никогда, Бог никогда не наскучит. Вот вечность, желанная вечность для христианина – это именно вечность с Богом. Такая искусственная вечность, которой Бога не будет, это будет как раз ад. Тут еще же, что неприятно, люди не перестанут быть людьми с их грехами, если им просто продлить жизнь. Наоборот, эти грехи только усилятся. Но представьте себе, что какие-нибудь страшные диктаторы могли бы жить вечно. Ну вот, не знаю, там, товарищ Сталин всех своих возможных конкурентов перерезал, там, перерезал еще массу народа, сам умер в старости от естественных причин. И вот когда он умер, то, значит, все вздохнули, значит, все предберу. И там пошло очень сильное смягчение режима. Но представьте себе, что он бы нашел способ жить вечно. Потому что вот эта техническая вечная жизнь, она достанется в первую очередь кому? Она достанется людям, у которых есть власть, у которых есть деньги. Она же не достанется вашей бабушке. Она достанется или вам, она достанется тем, кто может себе это позволить. Таким ли большим подарком это будет для всех остальных? Или даже таким ли большим подарком это будет для тех, кто первым получит этот дар? Да вот, скорее всего, нет. Потому что дать человеку вечную жизнь и не освободить человека от греха, это значит дать ему ад. Это и будет, собственно, ад. Ровно то, что мы называем адом. Вечная жизнь без Бога, она не будет желанной, и она не будет, и не будет ничего хорошего и утешительного. Вова, возможно, грех равный, когда позволяют ребенка право на жизнь в утробе, или когда пары используют контрацепцию, и все дети идут не по предназначению. Если я правильно понял вопрос, то, конечно же, это разные вещи по своей моральной значимости. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви подчеркивается, что контрацепция, неабортивную контрацепцию, это важно, неабортивную контрацепцию, барьерную, такую как презервативы, нельзя приравнивать никаким образом к греху аборта. Говорится, что да, вот одна из целей богоустановленного брачного союза – продолжение рода, но там бывают разные виды ситуации. Бывает, там физическое состояние требует избегать дальнейших беременностей, бывает, вот по каким-то еще причинам беременности следует избегать. И тут просто основываясь с концепцией, отправляют супружескую пару консультироваться с приходским священником. То есть однозначного запрета на использование неабортивной, я еще раз подчеркну, неабортивной контрацепции Русской Православной Церкви нет. А тут христиане могут расходиться во мнениях. У протестантов, насколько я знаю, тоже нет. У римо-католиков есть запрет на любые виды контрацепции. Но у них почему-то при этом дозволен естественный метод, то есть избегание близости в те дни, когда наиболее вероятно зачатие. Но вообще говоря, конечно же, это абсолютно разные в нравственном отношении ситуации, когда пары избегают зачатия, и когда уже зачатого ребенка лишают жизни. Потому что, собственно, в первом случае у нас отсутствует жертва преступления. В втором случае это преступление против жизни совершенно конкретного, уже существующего человека. Говорят, что болезнь происходит от конкретного греха. Это не Евангелие, ложная инфа. В каких-то случаях болезнь может происходить от конкретного греха, очевидным образом. Человек пьянствовал и себе испортил печень, там, или человек безрассудно вступал во всякие там отношения, заразился СПИДом. Такое бывает. Но в общем случае это не так. Мы не можем сказать про любую болезнь, что она происходит от греха непосредственно. Все болезни происходят от нашего падшего состояния, от того, что мир в целом поврежден грехом, от того, что мы в целом отпали от Бога как род. Но это не значит, что вот человек, у которого там диагностирована какая-то тяжелая болезнь, он индивидуально, лично своим каким-то грехом эту болезнь себя навлек. Потому что всякое бывает. Благочестие – это не способ себя гарантировать от болезни. Потому что если бы мы могли себя благочестием гарантировать от болезни, все были бы благочестивы, но это бы имело бы очень мало ценности. Это была бы покупка страховки. Поэтому мы болеем и умираем, как все люди в мире. Другое дело, конечно, что благочестивый человек призван ответственно относиться к своему здоровью, избегать дурных привычек там, и так далее. Может, поэтому христиане в целом поздоровее. Но гарантии, что мы сверхъестественным образом будем избавлены от любых болезней, у нас нет. Апостол Павел тяжело болел, мы читаем. Тимофей болел. И вообще, если человек болеет, никак не знак того, что там Бог отверг или Бог им недоволен. Это часть нашего состояния в этом падшем мире. И Бог обратит все в жизни человека, которому доверился, ко благу. Как апостол говорит, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть мы можем сказать, что любая болезнь – это следствие того, что мы живем в падшем мире. Вот весь мир, в котором мы живем, он поврежден грехом. Но говорит о том, что вот человек заболел, потому что он согрешил, а я не заболел, потому что я не согрешил, но это было бы совершенно неверно. А если Бог производит нас хотение и действия по своему благоволению, почему мы говорим о свободной воле человека? Потому что, смотрите, допустим, я столкнулся с чем-то невероятно прекрасным. Вот я нашел в сети музыку. Вот есть современный норвежский композитор, которого фамилию, не знаю, как произнести, Ола Пичелло, как-то так. Ну, норвежская фамилия, не знаю, как она толком произносится. Ну вот, на меня эта музыка его произвела очень большое впечатление. Это очень утешительный знак того, что музыкальное творчество, оно не пресеклось в наше время, что есть люди, которые пишут хорошую музыку в наше время. И я испытываю желание эту музыку слушать, я испытываю интерес к этой музыке. И поступаю ли я при этом как-то против моей воли? Нет, нет. Но это можно сравнить с влюбленностью. Такой, знаете, самый простой напрашивающийся пример. Юноша и девушка полюбили друг друга, они желают быть вместе, они желают создать семью. Поступают ли они по своей свободной воле? Безусловно. Конечно же, по своей свободной воле. Не кто-то за них желает, это они желают. Но в то же время любовь людьми часто осознается как что-то такое, что на них свалилось, что к ним пришло, что является даром. Не то, что парень сказал там, а полюблю-ка я эту девушку. Ну, вроде девушка хорошая, чего бы мне ее не полюбить. Нет, это воспринимается как что-то, что на него пришло, на него свалилось. Он открыл, что вот она ему нужна. Вот благодать, она открывает нам благость Божию, красоту Божию, и мы начинаем стремиться к Богу как к источнику всего хорошего и всего, к чему стоило бы стремиться в этой жизни. Но делаем мы это сами. Не то, что Бог отнимает нашу волю, там как-то подменяет, нет. Бог открывает нам свою истину, свою любовь, свою красоту, и мы начинаем к этому стремиться искренне по своей воле, по своему желанию. Поэтому в этом отношении можем сказать, что Бог производит нас хотение действия. Вот можем мы вспомнить человеческий опыт переживания красоты, красоты музыки той же, или там красоты каких-то природных мест. Вот мы говорим о том, что вот это зрелище, эта местность вызывает в нас переживание там, красоты. Эта местность нас производит чувство красоты и благоговения, и величия. Но это не значит, что она подавляет нашу свободную волю или ее уничтожает. Это значит, что она вызывает в нашей душе такой отзыв. Вот Бог вызывает в нашей душе такой отзыв, что мы опознаем в Боге того, кто нас создал для вечной радости, и мы к нему с радостью устремляемся. При этом, конечно же, мы устремляемся по своей воле, а не потому, что нас нарко не тащит. Вова, можно ли лгать, что там, где ты работаешь, нет места или плохая работа? Хотя это не так. Только лишь потому, что у тебя есть право не брать на работу друзей и знакомых. А правда о том, что не хочу тебя брать на работу, разрушит вашу дружбу. Солгать будет меньшим злом. Вы знаете, я думаю, что тут лучше избегать прямой лжи и избегать обиды человеку. Всегда можно сказать, там, не знаю, тебе тут не понравится работать, я думаю. Значит, там, тут у нас такая вообще работа, я бы с ней сам убежал, но вот некуда. Можно просто молиться Богу о мудрости и найти какой-то ответ, который решит обе задачи, который не будет лживым и который не будет оскорбительным для человека. Станислав, объективное существование чего-либо – это характеристика того, зависит ли его быть от чего бы то ни было сознания или нет. Ни в одном философском словаре вы не найдете ошибочно педалируемого вами ложного определения объективности как объективного предназначения, которое к тому же является круговым. И с этим функциональное назначение видеокамеры из вашего примера говорит как раз о ее субъективном бытии. Поэтому если у вашего объективного нравственного закона есть автор, без которого невозможен, то ваш закон по определению субъективный. Нет, мы уже говорили, кажется, об этом. Что значит объективный? Не зависящий от моего мнения по этому поводу и вашего мнения по этому поводу. У камеры есть объективное предназначение, потому что камера... У камеры есть предназначение, заданное ее производителем. Вот у нас есть тоже предназначение, заданное нашим производителем. Когда мы говорим об объективной цели человеческого бытия, о объективном моральном законе, мы говорим о том, что задано нашим производителем, о том, для чего нас Бог создал. Люди спорят о нравственных высказываниях не по причине их объективности, потому что это оценочные суждения, восходящие к понятию ценности. Люди спорят о ценностях. Так ценности эти объективны или нет? Ну, смотрите, вот, допустим, человек фетишист, у него такое расстройство умственное. Он превыше всего ценит на свете женские чулки. Ну, такое у него повреждение в голове. Он, значит, эти чулки у себя хранит, ему эти чулки дороже близких людей, он абсолютно в них вцепился. Они для него являются абсолютной ценностью. И мы на него смотрим со стороны и говорим, бедный человек, больной совсем. Почему? Потому что чулки не обладают такой же ценностью, как человек. Мы это понимаем. Мы понимаем, что есть некая объективная шкала ценностей, и чулки там находятся гораздо ниже, чем живой человек. Поэтому спорить о том, что истинно и что ложно, применительно к ценностям, как раз можно. Ценности — это не вкусы, это о вкусах можно не спорить. О ценностях мы реально спорим. Потому что люди могут ценить ложные вещи. Ну или там, допустим, какой-нибудь идейный расист ценит расовую чистоту. Ну вот для него там кошмарный ужас какой-нибудь там, не знаю, брак, где люди, молодожены относятся к разным расам. Он это, для него это ужасное попрание его ценности. И мы ему просто говорим, ложная твоя ценность. Это, ты просто, значит, придерживаешься абсолютно ложных и порочных взглядов на них. То есть о ценностях люди спорят именно потому, что исходят из того, что они соотносятся с истиной. Так, вот у нас есть еще ряд сообщений. Так. Вот это, так, это у нас уже было. Так. В последней своей передаче Невзоров начал язвить по поводу того, что христианство списано с шумерской египетской мифологии, якобы даже на острове Пасхи у местных жителей существовало подобие сегодняшнего христианского причастия, когда хлеб окунали в сок фруктов и ели словно поесть богов. Как этот вопрос закрыть раз и навсегда? Раз и навсегда это никак нельзя закрыть, потому что если человек безграмотный и хочет оставаться безграмотным, ну что ж с ним сделаешь? Человек по своей свободной воле желает быть безграмотным. Что касается христианства, откуда-то списано. Люди могут иметь в виду разные немножко вещи, что христианство возникает в определенном культурном ареале. И Библия возникает в определенном культурном ареале. Проповедуется на определенном языке. При этом используются определенные образы, характерные для местной культуры. Вот. И это все, конечно, так и как-то могло быть иначе. Потому что Бог обращается к людям в конкретное время, в конкретном месте, на их конкретном языке. Что касается там предполагаемых заимствований, то это то, что люди любили рассказывать там, в конце XIX века. Очень старая такая вещь. Но христианство не является заимствованием. Тут есть, я как раз всех отсылаю, книжки одного атеиста. Он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Но он, скорее всего, атеист, просто Бартерман. У него есть книжка «А был ли Иисус?» Неожиданная историческая правда. Она лежит в интернете, можно набрать просто в поисковике. Эрман, был ли Иисус? Неожиданная историческая правда. Он на самом деле ни разу не верит в Спасителя, но он рассматривает всю мифологическую теорию, что христианство – это заимствование из языческой мифологии, и как неверующий ученый он просто объясняет, почему это не так все. Почему представление о том, что вот ходила по советской литературе, там, что все это восходит в общем-то книжке, которая вышла в конце XIX века. Называлась она «12 распятых спасителей». И там автор просто рассказывал о том, что вот действительно не было такой религии, в которой бы непорочное дело не рождало Бога. И вот Эрман, он все это рассматривает как ученый, как религиовед, он говорит, что это ни на чем не основано. Это просто с потолка взято и выдумано. То есть ну, христианство не является заимствованием каких-то языческих мифологий. Вова, говорят, что священники по уши в работе, но суть их работы неэффективная, не спасают людей, они в этом не заинтересованы. Я не знаю, зачем людям такая церковь. Лучше верить в душе, потому что место, где собираются верующие, возглавляют эффективные менеджеры. Знаете, по моему опыту общения со священниками уже многолетнему, я знаю, что священники прилагают огромные усилия, что у них очень трудная работа, что они работают круглосуточно, что им можно там позвонить в любое время дня и ночи и вызвать их к умирающему, или еще какая-то возникла срочная нужда. И при этом они совершают богослужение в храме, там принимают исповедь, если человек настоятель, на нем уже еще все хозяйственные заботы о храме. То есть священник – это очень мотивированный человек. Если бы не был мотивированный, он бы просто ушел. Потому что человек не может нести священническое служение и не верить в Бога, не иметь убеждения, что это вот справедливо и необходимо, потому что это трудное служение, и оно не окупается финансово. Священники, нельзя сказать, чтобы они финансово процветают. Что касается лучше верить в душе, так понимаете, Христос установил таинство церкви, Христос установил церковь. И в Новом Завете мы читаем, что христиане – это не отдельно стоящие город-одиночки, это всегда члены христианской общины, и их принадлежность к церкви знаменуется их участием в Евхаристии. То есть Христос говорит: «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу в последний день, вообще не будете, есть плоть и сына человеческого, пить кровью вы не будете иметь себе жизни». То есть спасительная вера, как ее определяет сам Христос, она проявляется в том, что человек принадлежит к церкви, приступает к причастию святой Христовой тайны. То есть это я принадлежу к церкви, я хожу в храм Божий, я приступаю к причастию, потому что так сказал Христос. Вот наша вера Христу, она проявляется в том, что мы его просто слушаемся. Вот это не настолько невероятно сложное дело дойти в воскресенье до храма. И если Христос от меня этого хочет, так в Евангелии написано, то я это и делаю. А вера в душе, она, честно говоря, в ней нет никакого смысла. Если у меня есть $1 000 000 в душе, я на них ничего не куплю. А если у меня есть какие-то отношения в душе, ну и что? Какая разница, есть они у меня или нет, если они у меня только в душе. Очень часто я боюсь, слово «душа» означает просто «нет». Так. Роман, и так ничего внятно возразить вы не можете, у вас нет никакого опыта свободы воли, поскольку он требует возврата в прошлое, принятия других решений в идентичных условиях, зафиксируем это. Честно говоря, просто не понял, почему опыт свободной воли требует возврата в прошлое. Прямо сейчас вы написали по своей свободной воле вот это сообщение, я по своей свободной воле на него отвечаю. Я могу принять другое решение, я мог бы ваше сообщение просто проигнорировать. И это было бы тоже мое решение. Вот. Более того, любые претензии, любые упреки, они исходят из того, что человек обладает свободной волей. Мы не обращаемся с претензиями и упреками к природному процессу. Денис считает, что мы — это биороботы и философские зомби без сознания. Сознание — это эпифеномен, и что вскоре искусственный интеллект заменит человека, с ним можно будет вести полноценные диалоги. Ну вот, если так считаю, да не удание, то это самое прекрасное опровержение материализма, потому что человек, философ, он умный, он образованный, он прилагает годами усилия к тому, чтобы объяснить феномен сознания с точки зрения материализма. И все, что он там имеет предложить, это то, что сознание – это эпифеномен. То есть сознание ни на что не влияет. Тут надо сказать, что эпифеномен – вот как едет поезд, и он выдает гудок. Вот гудок – это эпифеномен, потому что гудок никак не влияет на движение поезда. Абсолютно. Гудок – это только вот сигнал, который он выдает. Вот сознание с точки зрения так называемого, или не произнесу это страшное слово, но с точки зрения, вот по-русски было бы сказать, уничтожающего материализма, это эпифеномен в том плане, что сознание ни на что не влияет. мы не принимаем на самом деле сознательных решений, просто мы, у нас возникает иллюзия, что мы приняли решение, на самом деле наше решение сварилось в результате электрохимических процессов в коре головного мозга. Но опять-таки, если у нас нет свободной воли, то довольно бессмысленно обращаться к нам с аргументами. Маленький ребенок, Александр, несколько дней придавленный плитой рухнувшего дома после землетрясения в мучениях умирает. Может быть, все же Бог не может вмешаться в нашу жизнь, дабы не нарушить логику творения, потому что если может не вмешивается в описанную ситуацию, тогда к нему вопросы. Ну, собственно, вы сами сказали, что в каких-то случаях вмешательство Бога означало бы разрушить логику творения. То есть творение, оно обладает определенными своими собственными свойствами, которые нельзя разрушить, не повредив глубоко само творение. Ну вот, я использую часто литературные аналогии. Вот Толкин, у него есть знаменитый роман «Властелин колец». Там двое хоббитов с огромными трудами и опасностями несут кольцо Севастия, чтобы кинуть в Родруина, там распаивать. И они там в это время силы зла и мрака нападают там на свободные народы, летают на сгулы страшные. В общем, много происходит всяких событий. И, конечно, мы могли бы сказать, что почему бы Толкину, например, не прислать самолет за хоббитами, не отвезти их к этому родрою. Он живет в середине 20 века, самолет уже вовсю есть. Или почему там на СГУ летают, всех шугают, а почему ему не прислать эскадрилью королевских ВВС? Они бы просто порубили этих на СГУ с пулеметом, ну и все. На этом бы силы зла были совершенно подсомлены. Но мы понимаем, что если бы Толкин так сделал, все его пространство романа было бы разрушено. Мы получили бы уже не великий роман, а какую-то смешную пародию. Это бы разрушило просто всю внутреннюю логику романа. Вот мироздание, оно обладает определенной внутренней логикой, определенной внутренней автономией. Не в том смысле, что он может существовать отдельно от Бога. Нет, конечно. Бог поддерживает в бытии каждое от мироздания. Ну вот, примерно как у писателя персонаж обладает неким самостоятельным бытием. Иногда писатели жалуются, что персонаж вышел из-под контроля. Потому что если у вас персонаж сначала, там, не знаю, белокурый бедный студент, то он не может быть на следующей странице низеньким брюнетом и преподавателем. Вы не можете, если вы создали какого-то персонажа и создали какие-то условия, в которых он разворачивается, вы не можете их менять произвольно, потому что иначе это все разрушит. И тут действительно всемогущество Божие, оно предполагает, что Бог делает то, что сохраняет творение, то, что его не разрушит. Казнившие Иисуса в итоге попали в рай, ведь Иисус на кресте простил Бога простить их. Мы не знаем, об этом не говорится. Это нам неизвестно ниоткуда. Мы знаем сотник Лонгин, который исповедовал истинно сей был Сын Божий, он попал в рай, но то других мы не знаем просто. Могли бы, если бы они уверовали, покаялись, то и непосредственные распинатели могли бы попасть в рай. Вы с вами полный детерминизм, все воля Аллаха, так что это не только философия материалистов. Не совсем так, понимаете, все-таки в исламе там есть разные школы, но в любом случае такое определение сверху, когда все определяется Богом, оно отличается от материалистического определения снизу, потому что Бог, он личностен, у Бога есть какие-то осознанные цели, которые он преследует, у материи никаких целей нет и быть не может. То есть все наши мысли и чувства, все наши переживания это не больше, чем чисто материальный процесс, скорее, нашего головного мозга. Это с точки зрения материализма. То есть предопределение сверху, где Бог все решает, это все-таки мы исходим из того, что Бог личность, не на свободе. Предопределение снизу, там вообще никакой личностности и свободы не существует, потому что все детерминировано снизу законами природы. Так, у нас еще ряд сообщений. Вы сказали, что немецкое пиво объективно вкуснее жигулевского, но потом, что многие люди предпочитают жигулевского, они объективности не понимают. Честно говоря, я не специалист по пиву. Это, собственно, пример, который вы приводили, поэтому я, наверное, не отличу на вкусном жигулевское, ну, или баварское. Но есть некое объективное качество. В том числе это вкус продукта, он указывает на то, что у него есть какие-то объективные качества. Так. Вова, суицид – шаг, детерминированный соответствующим психическим состоянием. В этом не может быть греха такого человека. Бог должен пожалеть и отправить рай, так как жизнь была к нему несправедлива. Знаете, в разных условиях совершается суицид абсолютно разными людьми. Поэтому мы не можем говорить про все случаи. Но часто, по крайней мере, опять-таки, не знаю, там, может, человек просто душевно больной, просто он находится вне контакта с реальностью. Но часто суицид – это как раз проявление веры человека в то, что его жизнь принадлежит ему. И это очень ядовитый взгляд на вещи, которые человека и губит. Потому что когда человек верит в то, что его жизнь принадлежит ему, он потом начинает терзаться, что она его не устраивает, он потом самоубивается. Когда человек признает, что моя жизнь с самого начала принадлежит не мне, она принадлежит Богу, я не могу распорядиться, это его должно сохранить от самоубийства. То есть во многих случаях самоубийство – это именно грех и именно результат греха. И именно результат определенного выбора, причем, скажем так, серии выборов, которые человек делает в своей жизни. Что опять-таки не исключает случаев, когда человек, да, вот утратил контакт с реальностью, совершенно у него душевное расстройство. Но человек, который испытывает суицидальные мысли, он должен понимать, что это суицид есть тягчайший грех, и с этими своими мыслями он должен обращаться за помощью, а не должен оставаться один. Он должен искать помощи, в том числе помощи профессиональной. Бывает, настойчивые суицидальные мысли – это повод обратиться к врачу. Тут можно искать медицинскую помощь, считать, что я самоубьюсь, и Бог мне это спишет. Знаете, было бы большой очень ошибкой. Надо искать помощи психологической, духовной, психиатрической, если это нужно. Потому что это просто повод обратиться за помощью. Так. Вова, зачем нам читать что-то о Троице, если каждое утверждение о Троице таинственное и непостижимое? Нет смысла такое исследовать. Почему же? Слово «тайна» может использоваться в двух значениях. Это вот некий секрет, там вот, не знаю, какие там, не знаю, пароли к ядерным ракетам. Тайна, я не знаю, секрет, государство это засекретило. Все, это недоступно мне, не может быть доступно. А есть тайна в значении нечто превосходящее наше понимание. Вот Троица, она превосходит наше понимание. Но при этом мы можем знать о Троице нечто. Мы знаем, что Бог – это Отец и Святой Дух. И это мы знаем, это знаем определенно. Мы знаем, что Отец и Святой Дух, они не три Бога, а один Бог. Мы знаем, что они не тождественные личности друг другу, а пребывают не слияны. То есть нечто важное и нечто имеющее значение для нашей жизни мы о Троице можем знать. Мы знаем, что Бог есть любовь, потому что в Боге есть общение между лицами Троицы до сотворения мира. То есть многие важные вещи мы знаем о Троице, и мы их знаем определенно, они все-таки нам известны. Дима. Понятно, что основная функция РПЦ – всегда прислуживать режиму и призывать дурачков быть покорными и терпилыми. Кстати, РПЦ жития святых стало изменять после того, как Путин что-то пробормотал по этому поводу. Понимаете, Дима, никаких житий святых никто еще не менял. Тут обычное, что бывает, слышал звон, да не знает, где он. Что касается режима, там, понимаете, Бог либо существует, либо нет. Христос либо воскрес, либо нет. Ваше отношение, значит, к текущему политическому режиму не имеет отношения к делу. Вот. Я имею там свою позицию по этому поводу. Я не понимаю, с какой стати церковь и любой вообще здравомыслящий ответственный гражданин стал бы поддерживать революционеров. Но сейчас разговор-то вообще не об этом. О том, что Христос воскрес из мертвых, что Бог реален, что Бог предлагает нам жизнь вечную и блаженную в Иисусе Христе, которую мы можем принять или от которой мы можем отказаться. И, собственно, там ваша героическая борьба с режимом, она просто не имеет сюда отношения. Это просто не относится к делу. Так, слушал курс лекции по антропогенезу. Человек возникает очень плавно, выделяясь из мира животных. Где тут место для грехопадения? В тот момент, когда человек обретает сознание и способность принимать какие-то решения по отношению к Богу, в этот момент возникает возможность грехопадения, и в этом, наверное, происходит грехопадение. То есть на самом деле нет проблемы. Как только человек может обратиться к Богу, как только человек получает такое приглашение от Бога, так сразу человек может решать, как он на это отреагирует. Поэтому грехопадение становится возможно, как только у человека возникает сознание и свободная воля. Как вот на каком этапе это произошло, это не принципиально даже. А вот еще, значит, вопрос. Согласно данным науки, так, смерть существовала задолго до появления греха Адама. Во-первых. Во-вторых, невозможно выделить самого Адама в ряду наших предков. Значит, Священное Писание не говорит нам, что смерть животных – это следствие грехопадения Адама. То есть это распространенная точка зрения среди христиан, но она не является обязательной. И более того, мы читаем в книге «Бытия», когда Адам пал, и теперь, как бы он ни вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть до того, как Адам, на этот момент Адам еще не является бессмертным. Он еще должен был бы обрести бессмертие, вкусив от древа жизни. То есть из Библии никак не следует, что животные были бессмертными. Или даже, что Адам был бессмертным до грехопадения. Наоборот, он это бессмертие еще должен был обрести, но он эту возможность провалил, когда он грешил. Вот. Что касается невозможно выделить конкретного Адама, я как раз думаю, что можно. Как раз думаю, что момент некой первой личности человека, который обладает сознанием, свободной волей, возможностью принимать решения по отношению к Богу, когда-то эта личность должна быть. То есть я вполне думаю, что Адам – это вполне себе конкретное историческое лицо. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».